Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Валентина Матвиенко после встречи с Дмитрием Медведевым подтвердила, что будет избираться в Совет Федерации. Президент России подписал закон об отсрочке призыва для 18-летних абитуриентов, сдавших ЕГЭ и поступающих в первый раз. Прокуратура просит выделить ей около 300 миллионов рублей на оплату осведомителей. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Валентина Матвиенко приняла решение избираться в Совет Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова после встречи главы государства с губернатором Санкт-Петербурга. В Петербурге подводят итоги деятельности Матвиенко на посту губернатора, а политологи рассуждают о том, как смена власти может повлиять на предвыборную ситуацию в городе, рассказывает Виталий Камышев.
Российская пресса пишет об активном поиске «Единой России» технического решения, которое позволило бы Валентине Матвиенко получить депутатский мандат в самое ближайшее время. Это единственный законный путь сначала стать сенатором, а затем и возглавить Верхнюю палату. Помочь Матвиенко стать сенатором, например, готовы власти Свердловской области. 14 августа здесь пройдут досрочные выборы депутатов городской думы Верхотурья, самого маленького в регионе города, у которого репутация депрессивной территории. Неожиданно поспособствовать питерскому губернатору перейти на другую работу решили и в партии «Яблоко». Депутат муниципального округа Екатеринговский в Санкт-Петербурге, яблочник Александр Шуршев, выразил готовность дать мандат для того, чтобы предоставить Валентине Матвиенко возможность избраться. С Александром Шуршевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Петербургские яблочники давно выступали за отставку Валентины Матвиенко. Под этим лозунгом в последние годы проходили многие протестные акции оппозиции. Так что инициатива Александра Шуршева связана не с горячим желанием видеть Валентину Матвиенко спикером Совета Федерации, а со стремлением помочь ей скорее оставить пост губернатора Петербурга, говорит Александр Шуршев.
Я всячески приветствую как можно скорейший уход Валентины Ивановны из нашего города. Как и большинство петербуржцев, я так полагаю. Я не уверен, что она уйдет через выборы. Валентина Ивановна очень давно последний раз участвовала в выборах самостоятельно.
Вы думаете, тот, кто придет ей на смену, будет лучше?
Не знаю, как будет. Мне бы хотелось, чтобы следующий губернатор у нас появился по результатам выборов в законодательное собрание, по крайней мере. Такое решение о переводе Матвиенко из Петербурга прямо подальше, я думаю, оно обусловлено в том числе и тем, что популярность и ее, и партии, в которой она состоит в Петербурге, не очень высока, а все-таки приближаются выборы, и необходимо что-то с этим делать.
А что уход Матвиенко даст здешней «Единой России» какие-то козыри?
Возможно, что-нибудь и даст. У «Единой России» полно проблем и без Матвиенко. Кто-то ведь должен появиться вместо Матвиенко. Я не буду загадывать, когда она на самом деле покинет свой пост, но думаю, что почти любая кандидатура, которую предложат вместо Матвиенко, будет выгоднее. Человек, который так долго находится в должности губернатора, люди просто устали. Честно говоря, я исключаю, что Валентина Ивановна будет выдвигаться в петербургский муниципалитет и там избираться. Мне в это верить с трудом.
По мнению Александра Шуршева, недовольство горожан петербургским губернатором столь велико, что быть избранной даже муниципальным депутатом у Валентины Матвиенко шансов немного. Тем временем стало известно, что руководители муниципалитетов Ржевки и Пороховых готовы провести ради избрания Матвиенко до выбора муниципальных депутатов. Но оппозиция не дремлет и здесь. Организация «Охтинская дуга», известная своей борьбой с Охта-центром, узнала, что до выбора стоит 700 тысяч рублей, и выступила с заявлением, что раз эти выборы нужны только самой Валентине Матвиенко, то и проводить их надо за ее счет.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Итоги губернаторства Валентины Матвиенко подводит ее постоянный оппонент, депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Удовлетворительную оценку можно поставить по различным направлениям. По градостроительству, охране исторического центра, я думаю, что здесь все налицо. Развал системы городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Достаточно вспомнить последнюю зиму, можно тоже ни о чем не говорить. Что касается экономических проектов, деградируют традиционные отрасли специализации. Раздача за бесценок очень дорогой санкт-петербургской земли и памятников культуры. Теперь с точки зрения социализации. социальной политики, где по некоторым направлениям ситуация можно оценить как более-менее удовлетворительная. Но в целом по зарплате бюджетников и чиновников сравним два города – Москву и Санкт-Петербург. В Москве заработная плата чиновников 49 тысяч средняя месячная. В Санкт-Петербурге 56 тысяч. Зарплата учителей в Москве около 40 тысяч. В Санкт-Петербурге 17-20 тысяч. То есть 2,5 раза меньше, чем у чиновников. Вот это суть политики. Если вы проанализируете проекты в Санкт-Петербурге, где кому, по каким ценам давались за бесценок земельные участки или дворцы, а затем посмотрите список Форбса. И вы, вот как математик, я вам говорю, найдете здесь взаимно однозначное соответствие. То есть всем из первой двадцатки списка Форбса, ну, может быть, за некоторым исключением, в Санкт-Петербурге был дан за бесплатно, за копейки, большой кусок либо земли, либо дворцов, либо еще чего-то. Таким образом, можно не удовлетворять интересам петербуржцев, пренебрегать интересами защиты города, истории Санкт-Петербурга, его культуры, но очень хорошо удовлетворять все интересы списка Форбса, долго-долго удерживаться на своем месте, вопреки возмущению большинства граждан.
Сказала Радио Свобода лидер справедливороссов Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Стремление Валентины Матвиенко учитывать интересы большого бизнеса в конечном счете ей не помогло, считает научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.
Матвиенко отсидела 2 срока, и пора уступать место новому человеку, который будет разруливать финансовые потоки в городе по-другому. Петербург, конечно, не Москва, но все-таки масштаб петербургского губернатора в какой-то мере сопоставим с масштабом, который имел Лужков. И такого рода замена очень важна с точки зрения того, кто будет определять, куда пойдет миллиард, в одну сторону или в другую. Что касается деятельности Матвиенко как губернатора и выборов, осталась бы Матвиенко или новый человек будет на ее месте, результаты выборов принципиально не изменятся.
Речь идет о мягком варианте отставки, и сама Валентина Матвиенко это понимает, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, слова Сергея Миронова о том, что, затевая против него интригу, Валентина Матвиенко расчищала для себя место, не очень справедливое. Я думаю, что Валентина Матвиенко не особенно стремилась и стремится в кресло спикера Совета Федерации. Понятно, что пост губернатора Петербурга более выигрышный, более значимый, и в табеле рангах в реальной по влиянию он, наверное, совсем не ниже поста спикера Совета Федерации. Поэтому не думаю, что Матвиенко в полной мере может быть удовлетворена итогами рокировки. Сам Совет Федерации по-прежнему играет не такую большую роль в политической жизни, и даже если Матвиенко там изменит стиль работы, вряд ли по большому счету кто-то это заметит.
«Вечных губернаторов не бывает», — сказала накануне встречи с Дмитрием Медведевым Валентина Матвиенко. Президент же подчеркнул, что для государства было бы благом, если бы она возглавила Верхнюю палату, и добавил: «Но решение по данному вопросу принимает не президент», — цитирует Медведева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, 11 раненых госпитализированы, 4 в крайне тяжелом состоянии. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в предстоящую полночь намерена прекратить поставки, заявил представитель российской компании Интеррао ЕС. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах сегодня вечером. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19:00 «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 «Грани времени», в 22:00 «Время и мир», в 23:00 «Поверх барьеров» сегодня с Иваном Толстым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, наверняка очень активно обсуждаются нынешние события в Греции в преддверии рассмотрения вот этого плана по сокращению государственных расходов. Интересно, что по этому поводу пишет пресса сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно же, действительно, завтра голосование по пакету срочных мер, предложенных правительством Папандреа. А сегодня уже стартовала 48-часовая чуть ли не всеобщая забастовка в стране. И это главная тема в общем международной европейской печати. Хаос Греции грозит не только углублением финансово-политического кризиса в Евросоюзе, не говоря уже о самой этой стране, она подрывает веру в саму идею европейской интеграции, где на равных сосуществуют такие разные экономики и общества, как, к примеру, немецкое и португальское. В общем, завтрашнее голосование видится журналистам почти историческим. Об одном аспекте греческой проблемы в комментарии Рауля Рапуреля в британской газете Guardian. Текст называется «Греция не Lehman Brothers». Речь идет, конечно же, о сравнении нынешней европейской ситуации с началом финансового кризиса 2008 года, стартовавшего, как известно, с краха американской фирмы Lehman Brothers. Вот цитата из этой статьи. Существующий в воображении общества способ описания ситуации с Грецией как возможных новых Lehman Brothers по большей части сильное преувеличение. Нет сомнения, что возможный греческий дефолт будет невероятно болезненным. И хотя на поверхности эта аналогия может показаться вполне удачной, два банкротства, главные системные партнеры страны ищут срочные меры спасения, но копни чуть глубже и становится ясно, что это сравнение вводит в заблуждение и даже сбивает с пути. За пределами действия этой предназначенной для первых газетных полос риторики сравнение не работает. Во-первых, большинство тех, кто муссирует этот миф, имеет очевидно артикулированные интересы в том, чтобы избежать дефолта Греции. Ведь именно Европейский Центральный Банк запустил первым аналогию с Lehman Brothers. Зачем? Очевидный шкурный интерес. Подпирая греческие банки и греческое государство, Центробанк берет на себя поддержку 190-миллиардной стоимости греческих активов. Причем эта стоимость существенно снизится, если Греция объявит дефолт. Однако в ситуациях с Грецией и Lehman Brothers есть существенная разница. В отличие от случая с Lehman Brothers, и правительство, и финансовые рынки имели более года на подготовку к потенциальному дефолту Греции, получив немало предупреждений накануне первого звоночка в прошлом году. Еще в феврале этого года инвесторы могли спокойно забрать свою долю в греческих бондах, потеряв лишь 20%. Неплохой выход, учитывая нынешнее чудовищное состояние, в которое впала Греция. Конец цитаты. Иными словами, автор Guardian считает, что сравнение с Lehman Brothers прежде всего сознательно некорректны. Они являются способом обострить ситуацию вокруг Греции, чтобы заставить греческое правительство и руководство европейских структур принимать все более и более решительные меры. Однако такое нагнетание приводит лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. Если не в Греции, то вокруг нее. И, соответственно, это влияет на общественный климат в стране. В общем, сказать точно, что тут причина, что следствие невозможно.
Ну, еще одна постоянная тема наших обзоров, понятно почему, это ситуация в странах арабского мира. Я уже даже не знаю, о какой стране у вас спрашивать, но есть ли интересные публикации?
Сразу обо всех. Западную прессу продолжает волновать арабская весна, ставшая уже, как мы видим на календаре, летом и перестающая быть чисто арабской, если вспомнить об оживлении политической активности курдов в Турции. Одна из важных проблем, связанных с массовым оппозиционными движениями этого года, от Марокко до Сирии, есть использование протестующими интернет-технологий. Термины вроде «твиттер-революция» уже давно кочуют по западной прессе, арабские блогеры становятся героями медиа, а иногда и антигероями, как в случае с печально известной сирийской блогершей-лесбиянкой Аминой Араф, которая оказалась вполне здоровым существом мужского пола, живущим далеко за пределами арабского Востока. Интернет и, в частности, блогосфера становятся полем политических и психологических битв. Это и радует, и беспокоит экспертов. В британской «Таймс» комментарий Бена Макентайра под длинным заглавием. «Онлайновая анонимность драгоценна для протестующих на Ближнем Востоке, но эту свободу используют хакеры и хулиганы». Позволю себе цитату из этого витиевато по-восточному названного текста. Вымышленные персональные данные позволяют протестующим против авторитарных режимов говорить правду там, где свободная пресса под запретом. Но те же режимы используют совершенно те же методы для распространения пропаганды и проникновения в ряды протестующих. В мире, где никто не знает твоего настоящего имени, невозможно отличить друга от врага. Восторг, сопровождающий сегодня анонимность, столь велик и также чрезмерен, как и одержимость славой, что размывается разделительная линия между анонимностью, продиктованной необходимостью, и анонимностью, порожденной стремлением напроказничать, трусостью, желанием привлечь к себе внимание или просто фантазией. Конец цитаты. Тот, кто внимательно, Андрей, следит за русской благосферой, пожалуй, согласится с этим заключением Бена Макентайра.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Критика чиновников, представителей политических организаций, религиозных объединений не может считаться разжиганием ненависти и вражды. Это должны учитывать российские судьи. Такие разъяснения дал сегодня Верховный суд России, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Верховный суд России обобщил практику по делам, связанным с экстремизмом, и разъяснил, как следует обходиться с обвиняемыми в данных преступлениях. Наиболее заметные положения пленума Верховного суда связаны с рекомендациями о том, как следует расценивать критику в адрес политиков и представителей религиозных и общественных организаций, в каких случаях считать граждан руководителями экстремистского сообщества, а в каких исключать экстремистские мотивы. Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых постановлений пленума, которое, как отмечает правозащитник, было нужно еще вчера, поскольку от неправомерного антиэкстремизма в последние несколько лет пострадали сотни граждан, говорит эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Мария Розальская.
Если говорить о правах частных физических лиц, это возбуждение уголовных административных дел, например, критику власти или за участие в неких политических или религиозных группах, в отношении которых иногда принято решение о том, что они экстремистские и запрещены, иногда нет. Иногда это могут быть, например, работники библиотек, которые пострадают вообще ни за что, просто они оказываются между двух огней, между федеральным законом об экстремистской деятельности и библиотечным законодательством. Они не могут выполнять сразу оба закона, потому что те противоречивые, ну и страдают из-за этого и так далее. Если говорить об организациях, то, пожалуй, самое массированное наступление идет на религиозные организации. Это как мусульманские организации, которые запрещают на никому неизвестных основаниях часто. Мы не знаем, мы не видим реальных аргументов, поэтому возникают сомнения в правомерности их запрета. И также таких организаций, как «Свидетели Иеговы». Что касается политических, то, пожалуй, наверное, самая такая массовая атака идет на национал-большевистскую партию, которая уже много лет назад была запрещена, и мы считаем, что это решение было необоснованно, оно основано на судебной ошибке. Но на основании этого решения уже много лет идут преследования конкретных людей, их сажают в СМИ. Ну, любые оппозиционные СМИ или даже не оппозиционные могут столкнуться с этим.
Верховный суд разъяснил, что следует понимать под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, отметив при этом, что критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не может рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды. По мнению адвоката Сергея Беляка, накануне большой предвыборной кампании в России подобные разъяснения Верховного суда особенно актуальны.
Вот предвыборной избирательной кампании на суд. Критики будет в адрес власти очень много. Большое будет желание у некоторых людей в властных структурах усмирить оппозицию. Поэтому рассмотрение этого вопроса важное и своевременное.
Верховные судьи отметили и то, что политические деятели по умолчанию соглашаются на то, чтобы становиться объектами критики со стороны граждан и средств массовой информации. При этом критика в средствах массовой информации должностных лиц или профессиональных политиков, их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку здесь пределы допустимой критики шире, чем в отношении обычных граждан. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Министерство внутренних дел России решило со следующего года начать официально оплачивать услуги граждан, конфиденциально сообщающих важную оперативную информацию. Для оплаты этих услуг МВД просит правительство ежегодно дополнительно выделять 280 миллионов рублей, рассказывает Павел Куравский.
За каждое сообщение, которое поможет раскрыть преступление, полиция планирует платить гражданам до 300 тысяч рублей в зависимости от важности сведений и тяжести преступления. Сейчас правоохранительные органы оплачивают только услуги специально нанятых штатных агентов. Их доходы и особенности вербовки неизвестны. Они составляют гостайну. Бывший майор милиции Алексей Дымовский рассказал «Радио Свобода» о своем опыте работы с агентами. По его словам, у МВД и сейчас хватает денег на оплату работы информаторов.
80% агентурного аппарата составляют мертвые души, на которых списываются деньги. Так вот, на эти 80% убрать денег будет ни много, ни мало, очень много. По крайней мере, в месяц на Новороссийск, ну, я знаю, приходило около 800 тысяч миллиона. Ну и где-то 70% из этих денег оседает в карманах, но не агентов. Мои агенты за раскрытие сбыто по наркотикам, по героину. Денежная премия составляла 1200 рублей. Как вы думаете, нормальный человек, который с головой дружит, будет что-то помогать делать? Или по убийству 1200, или по разбою 1200. Также существует план на заведение агентурных дел. Такой же план, как и по раскрытию преступлений. Вот у старшего опера должно быть 10 агентов и 10 ДЛов. Этот план спускается сверху, тем же Нургалиевым, который просит 280 миллионов. Пускай отменит план и просто даст нормальным операм, да, завести 3-4 агента.
Вообще от этих агентов реальная польза есть?
Реальная польза есть, но вот я вам на своем примере объясню, из 20 реальную пользу приносили мне 5.
По-вашему, 300 тысяч – это многовато?
Ну, многовато, смотря для какой информации. Если человек внедряется в организованную, да, преступную группу, в тот же, например, героиновый трафик, если по результатам этой работы удается полностью нейтрализовать эту группу, начиная по косу его, например, конопли, и заканчивая последним продавцом, да, то я считаю, что, ну, можно ему заплатить 300, ну, никто, наверное, ну, как это что получается, в 10 раз больше, чем сотрудник милиции будет получать, так что ли? Тогда лучше, я думаю, сотрудникам идти, когда в агенты работают.
Ежегодной суммой в 280 миллионов удивлен бывший замначальника российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
Есть закон об оперативно-розыскной деятельности, есть специальная бюджетная строка, которая предусматривает расходы на секретных информаторов. Это редкий случай, когда платят, когда какие-то резонансные преступления, маньяк, допустим, появился, или терроризм совершен. Таких бывает максимум 5-10 в год. Почему 280 миллионов на это нужно, я не знаю.
В развитых странах добровольная информационная помощь правоохранительным органам – обычное и даже почетное дело, говорит правозащитник Валерий Борщев.
Сама по себе практика вот такой оплаты информации о преступниках на Западе, в Европе, Америке существует давно и, надо сказать, работает. Те граждане уверены в том, что их сведения, их сотрудничество не пойдет в ущерб невиновных людей. Они уверены, что правоохранительные органы их информации воспользуются должным образом. Наш опыт, я бы сказал, вековой опыт, учит нас совершенно иному, что правоохранительные органы, пользуясь информацией, а проще говоря, доносами, очень часто решают какие-то свои конкретные задачи, увы, неблаговидные. И мы прекрасно знаем, что очень многих преступников, особенно высокопоставленных, особенно связанных с какими-то высокопоставленными лицами, не трогают. И когда мы даем эту информацию, она неинтересна.
А нет ли тут обратной стороны у этой медали? Возникновение, опасности возникновения своеобразного доносительского бизнеса?
Да, конечно. Опыт те же 30-х годов, 40-х, 50-х, когда доносы писались не из уважения к праву и закону и справедливости, а для того, чтобы решить свои дела личные, меркантильные. Все это мы знаем. А то, что этим будут пользоваться правоохранительные органы в коррупционных целях, у людей тоже есть подозрения. И не безосновательные подозрения.
Сказал «Радио Свобода» правозащитник Валерий Борщев. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Ну а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, 11 раненый госпитализированный. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии. Верховный суд предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в предстоящую полночь намерена прекратить поставки, заявил представитель российской компании Интер-РАО ЕС. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в нашем эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии Дмитрий Волчек, автор и ведущий сегодняшнего выпуска. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Откроем этот выпуск с откликов на решение Валентина Матвиенко покинуть пост губернатора Петербурга и занять место спикера Совета Федерации. В Петербурге гадают, кто займет место Матвиенко, а бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов убежден, что стал жертвой интриги, единственной целью которой было лишить его должности. С этим не согласен политолог Михаил Виноградов.
Я думаю, слова Сергея Миронова о том, что, затевая против него интригу, Валентин Матвиенко расчищал для себя место, не очень справедливое. Я думаю, что Валентин Матвиенко не особенно стремилась и стремится в кресло спикера Совета Федерации. Понятно, что пост губернатора Петербурга более выигрышный, более значимый, и в табеле рангов в реальной по влиянию он, наверное, совсем не ниже поста спикера Совета Федерации. Поэтому не думаю, что Матвиенко в полной мере может быть удовлетворена итогами рокировки. Сам Совет Федерации по-прежнему играет не такую большую роль в политической жизни, и даже если Матвиенко там изменит стиль работы, вряд ли, по большому счету, кто-то это заметит. Вот пока нет ясности, было решение пакетным, то есть одновременно согласовывали кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга, или же начнется самая интересная борьба за пост губернатора, а если это будет федеральное назначение, соответственно, то займет его место в коридорах власти в Москве. Называется целый ряд фамилий, там до десятка фамилий называют и Александра Беглова, заместителя главы администрации президента, и Сергея Нарышкина, и Дмитрия Казака, и Сергея Степашина, Юрия Молчанова, ряд действующих председателей Петербургской администрации.
Сегодня ночью Россия может прекратить поставки электроэнергии Беларуси из-за непогашенной задолженности. О том, что решение имеет политическую подоплеку, свидетельствует запланированный на поздний вечер в эфире телеканала НТВ фильм «Белорусское чудо». Это самое чудо разоблачающий. О подоплеке очередных заморозков в российско-белорусских отношениях поговорим с экспертами. Вы услышите также сообщение о ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House, репортаж о выселении беженцев из Баку, 20 лет живших в московской гостинице «Южная», а завершит выпуск разговор с архитекторами, которые добились того, чтобы их профессиональный союз не стал коллективным членом Путинского общероссийского народного фронта.
Спасибо. Это был автор и ведущий сегодняшнего выпуска программы, итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в закон о воинской обязанности. Они предусматривают отсрочку от призыва в армию для 18-летних выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен, рассказывает Любовь Чижова.
31 мая этого года российский президент Дмитрий Медведев поручил министру обороны Анатолию Сердюкову и министру образования и науки Андрею Фурсенко рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам школ, достигшим призывного возраста, в целях обеспечения им возможности однократного поступления в вузы в год завершения среднего общего образования. Закон об отсрочке для школьников был принят Госдумой 17 июня и через 5 дней одобрен Советом Федерации. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что закон об отсрочках для школьников принят слишком поздно и советует всем, кто уже получил повестки в армию, обращаться в суд.
Несколько опоздал он, как говорится, потому что уже у нас конец июня, и часть ребят имеет уже повестки с вещами. Как они будут разбираться с уже врученными повестками, я пока не знаю, потому что еще неизвестно, когда это будет опубликовано в российской газете. Значит, в любом случае подавать в суд, это я всем говорю, потому что если ты хочешь учиться, учись. А там уже будет суд разбираться, что делать вот с такой ситуацией, когда посулили давно, еще в прошлом году сулили, что вот будет у нас отсрочка. А в результате он подписан президентом только-только, еще неизвестно, когда он вступит в силу.
Валентина Дмитриевна, ну а какие бы еще отсрочки от армии следовало бы вернуть?
Если уж говорить об отсрочках, то, конечно, надо возвращать отсрочки тем, у кого ребенок до 3 лет, у кого жена беременна даже первым, с большим сроком. срокам, и, конечно, тем, у кого родители инвалиды любой группы, потому что это такая жестокость сейчас, это такое вот пренебрежение к людям и к маленьким детенышам, которые растут без отца, и к этим пожилым больным людям, которые там непонятно даже как выживают.
Говорила глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Руководитель военной коллегии адвокатов Владимир Трегнин также рекомендует выпускникам школ, уже получившим повестку в армию, обращаться в суд и рассказывает о нарушениях в ходе нынешнего призыва.
Школьники – это неотъемлемая часть ребят, которые обращаются к нам в связи с нарушением прав, то есть их призывают. Многие уже имеют повестку на отправке в войска, и закон, понятное дело, если они не предпримут никаких действий, он на них распространяться просто не будет. Будет распространяться лишь на тех, в отношении кого решение о призыве на военную службу еще не было принято. Если получили повестки, значит, обращаться в судебные органы. Если повестки еще не получили, значит, ожидать опубликования, и после опубликования смело являться в военкомат, по закону обязан предоставить отсрочку. Если такого решения не принимается, значит, обжаловать данное решение в суд.
Как вообще, по вашим данным, проходит сейчас призыв в армию? С какими нарушениями чаще всего к вам обращаются призывники?
В Москве столкнулись с несколькими случаями, когда забирали людей из других регионов. То есть человек не состоит на учете, просто был проездом в Москве, проходил мимо военкомата, его остановили, доставили в военкомат, каким-то образом завели личное дело, совершенно непонятно каким, потому что если у него нет даже временной регистрации, личное дело завести не могут, тем более принять решение о призыве. Ну, вот такой случай, например, был в Тверском военкомате. И выдали повестку на отправку в войска. Мы, конечно же, обратились в суд, и в данный момент намечается судебное разбирательство по данному вопросу, будем выяснять.
Это был руководитель военной коллегии адвокатов Владимир Трегнин. Весенний призыв в российскую армию продлится до 15 июля. По официальным данным, за это время на военную службу планируется отправить более 203 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает как вступление, так и отказ от вступления некоторых организаций в Общероссийский народный фронт, сокращенно ОНФ. Последние комментарии посвящены в основном новостям о решении Союза архитекторов России не становиться членами ОНФ. Пользователь живого журнала «Смелихер» сравнивает архитекторов с главными героями мультфильма «Волк и семеро козлят».
Человек, придумавший Народный фронт, был явно родом из детства. Итак, жил-был маленький козленок, который научился считать до 10. Что за этим последовало, мы знаем. Ополчение зверей против козлов. Заканчивая с метафорами, перейдем к реальности. Именно так и произошло с Союзом архитекторов России, который был аморально присоединен к ОНФ без их воли, согласия руководства и простых членов. По этой причине Союз архитекторов России стал первой организацией, вычеркнувшей себя и своих членов из списков Общероссийского народного фронта. Пленум правления этого объединения, состоявшийся 27 июня, принял решение отказаться от вступления в ОНФ. Как сообщается, ранее архитекторов записали во фронт без их ведома.
Комментатор сайта «Политру» Леонид Костюков размышляет не сколько о пока единственном прецеденте выходе из фронта архитекторов, сколько о явлении в целом.
Есть исторические параллели, которые не хочешь, а проведешь. Ни одна мировая столица желает быть похожей на Рим. Вот и партия власти хочет быть похожей на КПСС. Не претендую на открытие. Сходство впервые отмечено не мной. А если и мной, то не здесь. Любопытно развернутая анатомия этого сходства. Вслед за каким-то карикатурным и маргинальным сублимированным комсомолом возрождается под наименованием какого-то там фронта нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Люди старше 40 помнят, ну, не сам блок, его никто в глаза никогда не видел, а сочетание слов. Людям моложе трудновато объяснить, что означает этот блок в условиях однопартийности. Ведь нет же никого, кроме коммунистов и беспартийных. Если же рассуждать совсем корректно, то взрослое население СССР делилось на КПСС, хмурое молчаливое большинство и очень брезгливое меньшинство. Нерушимый блок по умолчанию захватывал молчаливое большинство. Брезгливое меньшинство вынуждено было так или иначе очерчивать свое неучастие. Этакая расширенная КПСС, куда для начала принимали всю страну. И надо было не вступать туда, а процессуально, непонятно как, выступать оттуда.
Один из руководителей партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем ЖЖ призывает граждан быть бдительными, особенно если дело касается Общероссийского народного фронта.
Когда вижу, во что превращается идея развития Общероссийского народного фронта, создаваемого на базе «Единой России», невольно вспоминаются слова Салтыкова-Щедрина. «У нас многие путают понятия «отечество» и «ваше превосходительство». Поначалу казалось, идея Народного фронта поможет как-то обновить профсоюз бюрократов, заменить некие надоевшие обществу чиновные физиономии на свежие лица представителей гражданского общества, но беда в том, что воплощение идеи в жизнь было поручено самим же бюрократам. А что самое важное для бюрократа? Отчетность, цифирь, процент. Функционеры долго не думают, чохом записывают в свои ряды предприятия, организации и даже целые отрасли. К примеру, ОАО РЖД – более 1 миллиона человек. ФГУП – Почта России – 400 тысяч. А на днях на съезде Российского аграрного движения РАД было заявлено, что все его члены, а их якобы 38 миллионов, тоже стали членами Народного фронта. Журналисты подсчитали, что сегодня в ОНФ уже треть населения страны. Если и дальше пойдет так, запишут всех поголовно, включая младенцев.
В англоязычных блогах обсуждают принятие Сенатом Нью-Йорка законопроекта, узаконивающего однополые браки. Этот штат уже шестой в США, где можно оформить отношения людям любого пола. В блогах «Нью-Йоркер» Хилтон Айлс задается вопросом, почему сексуальные меньшинства стремятся во что бы то ни стало узаконить свой статус.
Почему они надеются на это? И вообще, зачем ждать все эти годы, десятилетия, чтобы получить разрешение от родителей в лице правительства на жизнь и любовь? Что вообще превратило моих странных друзей в нормальных? Иногда кажется, что исключительность. Они не хотели общаться с теми, чей круг интересов не включал интерес к началу традиционной семейной жизни. Встретившись с такими людьми, казалось, будто приехал к маме с папой. Они жаловались на семейную жизнь, как будто речь шла о геройском поступке. Мне кажется, что если геи мужского и женского пола испытывают чувства, которые мы называем любовью, то любовь не может быть маргинализирована.
В блогах «Нью-Йорк Таймс» новость о разрешении брачных союзов геев натолкнула Сэма Долника на мысль сравнить сексуальные меньшинства и иммигрантов. По его мнению, эти две группы больше, чем другие, ощущают неравенство в обществе.
Последние новости с особой радостью праздновали также иммигранты-геи. А в понедельник, когда поутихли танцы на улицах, даже иностранцы, не имеющие отношения к сексуальным меньшинствам, признавались, что отмечаемая победа имеет особое значение и для них. Как никому другому, им понятно, что такое дискриминация.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию. В предстоящую полночь намерена прекратить поставки, заявил представитель российской компании «Интеррао ЕС». Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Правительство Ливии отвергло выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения. В Греции проводится 48-часовая всеобщая забастовка в связи с предстоящим голосованием в парламенте по новым жестким мерам экономии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд Федерация. Софи Лорен возьмет пример с Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О давлении на Европейский суд по правам человека.
В блогах Свободы.
Юрий Любимов. Спасибо и прощайте.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Президент Франции Николя Саркози заявил о договоренности правительства с крупнейшими французскими банками относительно реструктуризации принадлежащих им государственных облигаций Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе. Однако на любые коммерческие банки приходится лишь чуть более четверти накопленного Грецией долга, и политикам предстоит уговорить других его держателей согласиться на реструктуризацию. Тему продолжает Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Французские банки по общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда. Судя по сообщениям из Парижа, в целом французские банки готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составит облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены по планам к оплате на прежних условиях. В пользу подобной схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии, однако соглашение со своим правительством им пока достичь не удалось. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций в течение ближайших 3-4 лет Греция должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. И в обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
Общий накопленный долг Греции, выраженный в облигациях, составляет на сегодня примерно 340 миллиардов евро. В этой сумме 100 миллиардов евро приходится на бумаги, которые предстоит погасить в течение ближайших 3,5 лет, до конца 2014 года. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Ну, в первую очередь, естественно, говорят вот о первой части, потому что ее погашать нужно сейчас, и это критично для всех кредиторов, условно говоря. То есть, если не гасят эти деньги, то, естественно, на них, по сути дела, как бы банкротят. То есть, 100 миллиардов – это наиболее критичные, ну, вот эти вот 2-3 года. Но в любом случае важно погашать все долги, то есть 300 миллиардов тоже никто не забывает про них. То есть, хотелось бы сначала увидеть первые деньги, а потом, возможно, получится выплатить и другие.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками. Не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить. А так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списания долга. И здесь можно понять позицию рейтинговых агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны тоже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в их портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Больше, чем в любой другой стране Европы.
Это была «Экономическая панорама», и ее автор сегодня Сергей Синицкий. В московском издательстве «Новый хронограф» вышла книга культуролога, историка, политолога Игоря Яковенко. Книга называется «Россия и репрессия». В монографии исследуется проблематика репрессий в прошлом и настоящем страны. Явление рассматривается как феномен культуры и вписывается в контекст социальной и культурной реальности. Подробнее о книге в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В предисловии к книге Игорь Яковенко пишет: «Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне деклараций. Для людей с подобной ценностной установкой отечественная практика является собой скелет в шкафу». Конец цитаты. Тем не менее, как отмечает автор книги, доктор философских наук Игорь Яковенко, репрессия носит универсальный характер, и человечество в течение тысячелетий жило в мире всепроникающей репрессии.
Роль репрессии в российской культуре, с моей точки зрения, исключительно высока. Русская культура – культура традиционно репрессивная. То есть здесь акцент на репрессию существует издавна и очень сильно выражен. Ну, попросту говоря, в любой критической ситуации первая реакция традиционного человека – репрессивная реакция. Вмазать, одернуть, заставить, дать ему так, чтобы он 100 лет помнил. История репрессий в России теряется в глубине веков. Наверное, репрессии существуют вместе с Россией, возникает. Но нет общества без репрессий. А вот мощный акцент на репрессии, действительно, это такая существенная компонента русской культуры.
Вот название одной из подглав звучит так: «Политическое измерение неправовой репрессии». О чем идет речь?
Вот это очень важная проблема. Есть так называемые западные общества. Там репрессии регулируются безличным законом. Вот есть суд, который судит строго по закону. Это правовая репрессия. Кара может быть очень сильной, кара может быть смертная казнь, но она будет в соответствии с законом. Есть вариант восточный, когда репрессию назначает правитель, владыка.
есть усмотрение носителя иерархии. Вот это русский случай. И это не правовая репрессия.
Вы рассматриваете в книге современный этап развития России. Какова роль репрессий сейчас?
Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, традиция требует репрессий в любой критической ситуации, а с другой стороны, объективная необходимость побуждает снижать уровень репрессивности общества. Мы живем в эпоху очень сложных технологий, управленческих, социальных, промышленных, информационных. А очарование истории в том, что чем более сложные технологии приходят, тем менее эффективна репрессия. Можно ли заставить людей копать каналы под дулами автоматов? Совершенно свободно. А можно ли заставить человека писать талантливые романы под дулом? Текст он выгонит огромный, а качество, я думаю, будет ничтожным. Чем более сложные задачи решаются, тем объективно меньше возможности решать их с помощью репрессий. Отсюда крен на вознаграждение, отсюда общество потребления и многое-многое другое.
Насколько я понимаю, вы считаете, что сейчас имеет место кризис репрессивности? В чем именно вы его видите?
Последний классический в России период, когда репрессия была главным моментом русской истории, это эпоха дорогого товарища Сталина. Сталин умирает, и попытки завернуть гайки при Андропове, и любые попытки что-то прижать, каждый раз кончаются пшиком. Не срабатывает репрессивность как способ решения российских проблем. Нужно поощрение, нужно строить дома, нужно создавать какие-то вещи престижные, чтобы человек работал для того, чтобы эти вещи мог приобретать и ими пользоваться. Репрессия как метод решения проблем с каждым днем все более и более сбоит, не срабатывает. Другое дело, что полностью она не снимается, и она остается в традиции, и мы сталкиваемся и с правовой репрессией, и с внеправовой, и с карой, которая в формах права, например, известное дело Ходорковского, совершенно очевидное, это чистой воды репрессия, примеров много, и людей убивают в подъездах неизвестные, но при всем при том, это единичные случаи, их много, но это не миллионы, не десятки миллионов, не сотни тысяч, что-то меняется.
Если существует кризис, то, очевидно, должен существовать и выход из него. В какую сторону возможен этот выход?
Логически возможен очень простой выход. Переход к правовой ситуации, когда репрессия строго регулируется правом, и все абсолютно, последний водопроводчик спившийся и сын министра, а в любой ситуации судится одним и тем же судом в соответствии с законом. Вот вам принципиальное решение этой проблемы. Плюс сбалансированность вознаграждения в обществе и наказания. При некотором даже крене в сторону вознаграждения. Когда людей вознаграждают, они работают радостно и интенсивно. Гораздо лучше, чем когда их там стегают по спине за плохую работу.
Очень красноречиво название глав и подглав в новой книге культуролога Игоря Яковенко. Например, «Голод как репрессия», «Феномен чистого принуждения» или «Жизнь по-русски», «Зона как метамодель государства».
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Продюсеры программы Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве, сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически в рабстве находятся 27 миллионов мужчин, женщин и детей.
Сотрудники полиции угрожали...
Одобрен план руководства военным...
Можно было закрутить, что называется, гайки, но перекручивать тоже...
Ни одного доброго слова. А мы в этом живем. Это все терпелось и терпелось.
Этот человек совершил преступление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».